Капер. В парусах бился ветер, флаг развивался, в душе стоял легкий подташнивающий вкус адреналина. Мы присели вдоль бортов каперского судна и накрылись брезентом, чтобы противник не разглядел нас раньше времени. У каперов свои правила. Капер. Частное морское судно, во время войны нападавшее на суда неприятеля с ведома или разрешения своего правительства, а также занимавшееся морским разбоем. Вот уже несколько дней мы рыскали по сторонам, разыскивая это судно. По информации нашей разведки, это быстроходное торговое судно было еще и почтовым кораблем. Именно с ним должны были быть отправлены важные документы и приказы для нового адмирала вражеской эскадры. Но оно не было помечено нашими метками. Потому я не мог его точно вычислить. За последние где-то 5 лет я решил изменить и облегчить для себя некоторые вещи. Я изначально видел на браслете свои корабли, но не все, а только те, которые приняли на борт моих первых монахинь-соратниц, с кем мы начинали этот трудный путь. Я тогда пометил их войсковыми метками, чтобы не потерять их во время бури или в стане врага. Да так они и остались в их теле. После атаки островного флота на наш военный порт и монастырь встал вопрос о том, что приближение противника надо предвидеть, что в корне невозможно. Или вычислять и чувствовать, что можно попробовать организовать. Мы давно стали засылать большие группы специально подготовленных монахинь во все страны, близкие и далекие. Они несли Слово Божье женщинам всего мира, а заодно и целенаправленно вербовали нам сторонников, работниц высокой квалификации, готовых армейских специалистов, просто новых монахинь и солдат. Эти же бродячие монахини стали организовывать во всех странах новые и новые негласные местные формирования на территории чужих государств для выполнения нужных нам целей. В частности, это были цели разведки и диверсии. Конечно, взорвать или даже просто поджечь большой военный корабль на стапелях или на рейде представлялось большой невыполнимой задачей, но вот пометить его незаметно было выполнимо. Например, командиру корабля продавалась маленькая иконка, которую надо было прибить к центральной мачте и под страхом смерти не снимать. Или вбить в самую верхушку мачты специально выкованный, а для местного населения заговоренный, гвоздь или костыль. Или использовать для изготовления руля нужную нам деталь. Словом, внести на корабль в любое время его подготовки к походу, вплоть даже на стапелях, что-то такое, что останется с ним навсегда. В самом первом походе мы так пометили маячком флагман его величества короля. И потом я отслеживал его перемещение для собственных интересов. Вот так и теперь, сначала в военные корабли противника, а потом во все корабли – торговые, почтовые, каботажные и дальнего следования – стали вживлять маячки. То же самое стал делать и со своими кораблями. И с теми, которые только сошли или сходили со стапелей. И с теми, которые только на несколько часов или минут стали для нас досягаемы в нашем порту или на любой стоянке. Так я мог знать, где находится любое судно в любое время дня и ночи. Но это судно, как назло, не было ранее помечено нашей меткой, потому его обнаружение было так затруднено. А документы такой важности и секретности могли и уничтожить, если заподозрят, что их собираются захватить. Потому требовалась большая осторожность. Искомое судно, судя по всему, быстро лавировало между большим количеством мелких и крупных островов, расположенных как раз на его пути. Вот если бы поднять в воздух дрон и посмотреть сверху. Но у меня с собой не было такого. И приходилось полагаться на удачу. Вот и сейчас я разглядывал свою специальную подзорную трубу, в которую замаскировал сканер и тепловизор. В какой-то момент на грани видимости появился краешек какой-то неизвестной нам мачты, и мы вышли из своего укрытия навстречу. Наш внешний мирный вид показался почтовику неопасным, и они не стали поднимать дополнительно паруса. Мы смогли приблизиться на такое расстояние, что удалось передать просьбу поделиться водой и информацией о месте положения. Ну, потерялись типа в этом лабиринте протоков, что ж тут удивительного. Да, Черные паруса в такие рейсы мы меняли на обычные белые, чтобы нас не могли идентифицировать издалека. А боевые корабли так и шли под белыми парусами, чтобы было труднее в них целиться. Торгово-почтовое судно могло нести в своем трюме самые разные грузы. Груз почты – это был их отдельный заработок, за который платили отправитель или получатель груза. Часто они и сами не знали, что везут. Монахи не были предупреждены о том, что мы охотимся за бумагами, хотя и не знаем, как они упакованы. Потому любой человек, пытающийся уничтожить какие-то бумаги, подлежит быть остановленным в своих действиях, вплоть до его уничтожения. Бумаги превыше всего. Корабль и его груз тоже не должен быть поврежден на тот случай, если придется обшаривать груз в поисках этих бумаг после уничтожения экипажа. И уж тем более предотвратить любое повреждение судна или его уничтожение. «Просим остановиться для обмена почтой и информацией о месте положения. У нас проблемы с навигацией», — оповестили мы приближающееся судно. Судно спустило паруса и стало замедлять ход. Мы тоже уже медленно приближались к его борту. В момент, когда борта были на самом близком расстоянии, были встречно поданы швартовы, и корабли соединились. В тот же момент из укрытий вылетело более десятка стальных кошек, которые цеплялись за снасти, борта, мачты, постройки. Натянутые привязанные канаты тоже мгновенно были закреплены. А через борта, не дожидаясь, когда их полностью соединят натяжением всех канатов, полетели черные тени. Палуба почтовика сразу превратилась в арену сражения. Солдаты и моряки, стоявшие на палубе, приняли бой, хотя и не сразу пришли в себя. Те доли секунд и минут, пока они приходили в себя, были сполна использованы боевыми отрядами. Экипаж и стража, находящиеся во внутренних помещениях, немного запоздало. И поэтому они выходили уже прямо в разгоревшееся сражение. Да, почтовик был немаленький. И никто нас не предупредил, что на борту будет столько солдат. Бой перерастал в сражение. Но мы теряли время для нахождения и защиты бумаг. Внезапность нападения, которую мы столь виртуозно смогли добиться, сходила на нет. Поэтому, кликнув к себе семерку монашек, я рванулся в сторону капитанского мостика. Мы начали отстреливаться из пистолетов от группы офицеров. Значит, наше дело плохо. Они успели не только вынуть, но и привести в боевое состояние кремниевые пистолеты. Время уходит бездарно и безвозвратно. И с каждым выстрелом уходит все больше и больше. С реи просвистело лассо, которое выхватило из группы офицеров одного из них и выбросило на палубу. Но этого мало. Пришлось выставить вперед дамочку с небольшой ручной пушкой. Да-да, ту самую. Запамятовал, как ее зовут. Упереть орудие казенной частью в мачту и выстрелить картечью в сторону мостика. Продвигаться стало легче. Но на мостике ничего не нашли. «А повтори-ка выстрел картечью в сторону входа! В жилые помещения!» — крикнул я и помчался по вантам в нужном направлении. Прыжок вверх! Подо мной снова прозвучал пушечный выстрел. Еще раз вслед за первым выстрелом картечь с визгом пронеслась под моими ногами и скосила всех на своем пути. Палуба в пару выстрелов стало более проходимо для нас, и мы кинулись к спускам, каютам и кубрику. Оттуда доносился грохот выстрелов и крики сражающихся. Значит, монахини уже проникли и туда. До капитанской каюты мы добрались в два броска, оба раза вступая в сабельный бой и стреляя из пистолетов. Но добрались. Дверь удалось выбить только с третьего раза. Но в каюте никого не было. «Найти и обследовать каюты лоцмана и первого помощника!» «Если мы прямо сейчас не сможем найти бумаги, то они начнут терять свою ценность с каждым часом или даже минутой. Поэтому их надо найти сейчас». Я окинул взглядом каюту капитана, и ничего интересного не привлекло моего взгляда. Каюта как каюта. Вот шкафчик с вещами, вот мини-сейф, вот сундук и навигационные приборы. Все это мы уже проверили. В коридоре раздалась интенсивная стрельба, крики, и я выскочил навстречу крикам, приказав Элли охранять каюту. Остальная часть семерки снова ощетинилась саблями и рапирами. Перезарядив уже пистолеты, кинулась за мной. Но ни в каюте лоцмана, ни в каюте первого помощника капитана не было даже намека на сейф или что-то похожее. Обследованное почтовое отделение корабля тоже представляло собой только нагромождение тюков и ящиков. Но какой из них первым открыть? Определить в торопях было невозможно. «Время, дамочки! Сейчас вот нужные нам бумаги горят красноватым пламенем где-то в уютном уголочке трюма». Неожиданность нападения не сыграла уже никакого значения. Бумаг мы найти не смогли. Возможно, кто-то уже выкинул их в иллюминатор и утопил в море. И тогда мы зря уже что-то ищем. Но останавливаться было рано. Я вернулся в каюту капитана и присел на кровать, так как на стуле стояла Эля и обследовала верхние полки шкафа с посудой капитана. Она оступилась и начала падать вниз, но зацепилась за дверцу шкафа. Что-то тихонько звякнуло. И шкаф немного вздрогнул, как будто... Но ведь шкафы в каютах не бывают незакрепленные. Они просто строятся так, что задняя стена шкафа – это стена каюты. И тут закреплять нечего. Иначе в случае шторма и сильной качки этот шкаф рано или поздно завалится. Я дернул Элю за пояс, и она спрыгнула вниз. Мы внимательно оглядели шкаф и попытались сдвинуть его в сторону. Потом применили спинку стула в качестве рычага. Начал подаваться, зараза!
«Капитан, для тебя тут подарок!» —
воскликнула Эля, заглянув за шкаф в открывшуюся тонкую щель. Мы постарались еще сдвинуть шкаф, но ничего не получалось. Тогда мы просто выломали дверцы, выкинули содержимое и стали разбивать изнутри заднюю стенку. Получилось. За шкафом в каюте капитана оказалась маленькая каморка с решеткой. За этой решеткой была цепью к вделанному в стену кольцу прикована испуганная девушка, зажимавшая рукой себе рот, чтобы не слышны были ее стоны и плач.
«Ты кто?»
И зачем было кричать, когда все рядом, а звуки боя удалились и затихали?
«Я кадриль».
«Как? Кадриль? Капитан, вот кадриль ты еще не танцевал. Это мой тебе подарок. Пользуйся в свое удовольствие».
Мое внимание привлекло ложе девушки за решеткой. Оно было слишком массивным, слишком цельным. Стоп. Что-то мне это напоминает. Сейф? Горизонтальное хранилище для оружия? Склад взрывчатки? Точно! Это под ней железная коробка со взрывчаткой. Если мы сейчас где-то приведем в действие его дистанционный запал, то не только мы и девушка, но и большая часть корабля превратится в пепел. Скорее всего, бумаги где-то там. Я остановил Элю, начавшую уже разбивать решетку, объяснил ей свою догадку, и мы сели напротив решетки на кровать капитана и стали думать. «Кадриль, ты давно тут заперта?»
«Меня доставили сюда перед самым отплытием».
«Не выпускали?»
«Нет, только давали воду и пищу через решетку».
«Думаю, что заложницу они тоже могли везти. Или похищенную. Зачем? Или кому?» «Ты кто по жизни? Графиня или принцесса?»
Я дочь знатного вельможи, госказначея, который у нас заведует всеми финансами страны. Меня похитили, чтобы получить выкуп».
«Так тебе и переодеться тут не давали? Вельможна дочь на ночь?» Я не стал дослушивать, почему нельзя снять одежду пленницы. Я подтащил зацепь к решетке и начал, просунув руки сквозь решетку, крутить и ощупывать ее со всех сторон. В корсете сзади я нащупал какую-то большую пластину, которой тут не должно быть по конструкции. Разрезал ножом и почти полностью сорвал с нее платье и корсет под новые причитания. И вынул пакет с печатями, туго перевязанный просмоленной бумагой. Эля побежала за нашими минерами. Я ушел разбирать бумаги в свой капитанский кубрик на мостике. Бумагам просто цены не было. Они многое упрощали. А девушке я забыл. Когда я поздно ночью вернулся к себе в каюту, на кровати уже без своего разодранного платья, корсета и обуви спала помытая и сытая кадриль. А рядом на кресле сидела довольная и торжествующая Эля.
Сюрприз! Я же сказала, что этот подарок тебе и только тебе, капитан. По закону морских пиратов. И не спорь. Я с ней уже провела согласительную беседу. Она шуметь не будет. А если вдруг будет, мы подежурим около твоих дверей, чтоб никто не мешал. Приятной ночи, капитан.